Такова была наша семейная разладица лет 15 тому назад. Много воды утекло с тех пор, и мы встретили горный дух, остановивший наш бег, и они вместо мира мощей натолкнулись на живые русские вопросы. Считаться нам странно. Патентов на понимание нет. Время, история, опыт сблизили нас не потому, чтобы они нас перетянули к себе или мы их, а потому что и они, и мы ближе к истинному воззрению теперь, чем были тогда, когда беспощадно терзали друг друга в журнальных статьях, хотя и тогда я не помню, чтобы мы сомневались в их горячей любви к России или они в нашей. На этой вере друг в друга, на этой общей любви имеем право и мы поклониться их гробам и бросить нашу горсть земли на их покойников со святым желанием, чтобы на могилах их и на могилах наших расцвела сильно и широко молодая Русь. Колокол 15 января 1861 года. Наш меньший брат, которому мы без чечевицы уступим старшинство, по библейской легенде, Исав уступил право первородства своему младшему брату Иакову в обмен на чечевичную похлебку. «Мать, мать, отпусти меня, позволь бродить по диким вершинам» — цитата из стихотворения Шиллера «Альпийский стрелок». Глава 31. Кончина моего отца, наследство, дележ, два племянника. С конца 1845 года силы моего отца постоянно уменьшались. Он явным образом гаснул, особенно со смерти сенатора, умершего совершенно последовательно всей своей жизни, невзначай и чуть-чуть не в карете. В 1839 году одним вечером он по обыкновению сидел у моего отца. Приехал он из какой-то агрономической школы, привез модель какой-то агрономической машины, употребление которой, я полагаю, очень мало его интересовало, и в 11 часов вечера уехал домой. Он имел обыкновение дома очень немного закусывать и выпивать рюмку красного вина. На этот раз он отказался и, сказав моему старому другу Кало, что он что-то устал и хочет лечь, отпустил его. Кало помог ему раздеться, поставил у кровати свечу и вышел. Едва дошел он до своей комнаты и успел снять с себя фрак, как сенатор дернул звонок. Кало бросился. Старик лежал возле постели. Мертвый. Случай этот сильно потряс моего отца и испугал. Одиночество его усугублялось. Страшный черед был возле. Три старших брата были схоронены. Он стал мрачнее, и хотя по обыкновению своему скрывал свои чувства и продолжал ту же холодную роль, но мышцы изменяли. Я с намерением говорю «мышцы», потому что мозг и нервы у него остались те же до самой кончины. В апреле 1846 года лицо старика стало принимать предсмертный вид. Глаза потухали. Он уже был так худ, что, часто показывая мне свою руку, говорил: «Скелет совсем готов, стоит только снять кожицу». Голос его стал тише. Он говорил медленнее, но ум, память и характер были, как всегда, та же ирония, то же постоянное недовольство всеми и та же раздражительная капризность. «Помните?» — спросил дней за 10 до кончины кто-то из его старых знакомых. Кто был наш поверенный в делах в Турине после войны? Вы его знавали за границей. Северин, — отвечал старик, едва подумавший несколько секунд. 3 мая я застал его в постели. Щеки горели лихорадочно, что у него почти никогда не бывало. Он был беспокоен и говорил, что не может встать. Потом велел себе поставить пиявки и, лежа в постели во время этой операции, продолжал свои колкие замечания. «А, ты здесь!» — сказал он, будто я только что взошел. «Ты бы, любезный друг, съездил куда-нибудь рассеяться. Это очень меланхолическое зрелище — смотреть, как разлагается человек. Это внушает мрачные мысли». Да вот прежде дай-ка мальчику гривенник на водку. Я пошарил в кармане. Ничего не нашел меньше четвертака и хотел дать. Но больной увидел и сказал: «Какой ты скучный! Я тебе сказал гривенник. У меня нету с собою. Подай мой кошелек из бюро». И он, долго искавший, нашел гривенник. Взошел Голохвастов, племянник моего отца. Старик молчал. Чтоб что-нибудь сказать, Голохвастов заметил, что он сейчас от генерал-губернатора. Больной при этом слове дотронулся по-военному пальцем до черной бархатной шапочки. Я так хорошо изучил все его движения, что тотчас понял, в чем дело. Голохвастову следовало сказать «Ущербатова». «Представьте, какая странность!» — продолжал тот. «У него открылась каменная болезнь». «Отчего же странно, что у генерал-губернатора открылась каменная болезнь?» — спросил медленно больной. «Как же, монокль, дядюшка! Ему слишком 70 лет, и в первый раз открылся камень». «Да вот и я... Хоть и не генерал-губернатор, а тоже очень странно. Мне 76 лет, и я в первый раз умираю». Он действительно чувствовал свое положение. Это-то и придавало его иронии какой-то макабрский, мрачный характер, заставлявший разом улыбаться и цепенеть от ужаса. Камердинер его, который всегда по вечерам делал мелкие домашние доклады, сказал, что хомут у водовозной лошади очень худ, и что следует купить новый. «Какой ты чудак!» — отвечал ему мой отец. «Человек отходит, а ты ему толкуешь о хомуте. Погоди денек-другой. Как отнесешь меня в залу на стол, тогда доложи ему». Он указал на меня. «Он тебе велит купить не только хомут, но седло и вожжи, которых совсем не нужно». 5 мая лихорадка усилилась, черты еще больше опустились и почернели. Старик, видимо, тлел от внутреннего огня. Говорил он мало, но с совершенным присутствием духа. Утром он спросил кофею, бульону, и часто пил какую-то тизану, отвар. В сумерки он подозвал меня и сказал: «Кончено». При этом он провел рукой, как саблей или косой, по одеялу. Я прижал к губам его руку, она была горяча. Он хотел что-то сказать, начинал, и, ничего не сказавши, заключил: «Ну да ты знаешь», и обратился к Григорию Ивановичу, стоявшему по другую сторону кровати. «Тяжело», — сказал он ему и остановил на нем томный взгляд. Григорий Иванович, заведовавший тогда делами моего отца, человек чрезвычайно честный и пользовавшийся его доверием больше других, наклонился к больному и сказал: Все до сих пор употребленные вами средства остались безуспешными. Позвольте мне вам посоветовать прибегнуть к другому лекарству». «К какому лекарству?» — спросил больной.